Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос «В чем же смысл жизни?». Хочу представить гостя нашей студии Галина Боголюбова, общественный деятель, писатель, поэт, культуролог, президент Славянского фонда России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Здравствуйте, Галина Васильевна!
Здравствуйте!
Каждый человек рано или поздно задумывается, в чем заключается смысл его жизни. На протяжении существования всех человеческих цивилизаций люди отвечали на этот вопрос по-разному. Доказательством этому служат различные философские трактаты и религиозные течения, научные поиски и творения искусства. И сейчас, как и сотни лет назад, кто-то видит смысл жизни в карьере, кто-то в политике, кто-то в семье, а кто-то в служении Богу. Ну, означает ли это, что в жизни много смыслов? И все-таки, если какой-то один, самый главный, и если мы его не найдем, то окажется, что жизнь прожили зря? Так в чем же смысл жизни, Галина Васильевна? И нужно ли сейчас задаваться этим вопросом?
Именно сейчас и надо задаваться этим вопросом. Вы сами сказали о том, что смысл жизни у всех разный. Это может быть карьера, может быть рождение детей, может быть самосовершенствование, а может быть стремление к познанию. Познать Бога, наверное, невозможно, но стремиться к этому познанию через самосовершенствование вполне возможно. Вот смотрите, человеку дается от Бога разум, душа. Душа, которая управляет разумом, или разум, который управляет душой. Но вот это дается от Бога. Все остальное человек делает сам. Выбор пути своего делает сам. Но от того, какая будет душа, такой будет выбор пути. И если будет бездушное человечество, то государство существовать не сможет. Оно не сможет развиваться, потому что ценности, которые будут превалировать, они будут работать только на удовлетворение, ну, потребностей. А чем человек отличается от животного? Интеллектом и душой. Смысл жизни в том, чтобы самосовершенствовать свою иногда проявляющуюся животную структуру. Потому что человек не есть биологическая масса, живущая инстинктами и рефлексами, а человек – это высшее создание. Человек – это Божье создание, которое и спущено на землю для того, чтобы преобразовывать этот мир, делать его гармоничным, делать его красивым, делать его любимым. И Бог дал человеку любовь. Потому что что такое любовь вообще? Это субстанция, которую нельзя измерить ничем. Она вдруг возникает, и что хочешь – делай. Что хочешь – делай. Поэтому появилась любовь к Богу. Как ты ее определишь? А никак. Вот невозможно ее измерить никакими физическими формулами. Просто она есть, и все. Вот я знаю, я человек духовный. Я человек, который верит в Бога. И что бы тут ни происходило, кто бы чего-то ни рассказывал, все равно это остается при мне. И это закладывается с детства, бесспорно.
Давайте перейдем к смыслу жизни и непосредственно к вашему смыслу жизни. В чем он заключается и когда вы поняли, обрели его?
Ну, во-первых, конечно, воспитание. У меня бабушка была очень религиозным человеком. Да и вообще тогда и мама была религиозной, но это было тайно. А бабушка была явно религиозной. И поэтому те небольшие фрагменты, которые я помню, когда я была очень маленькая, потому что это где-то 3-4 годика, 5 лет, может быть, запоминались, я все время видела себя в храме рядом с бабушкой. Я помню пасхальные праздники, эти куличи, яйца, веселые люди, добродушные. И нас надевали тогда нарядные платьица, белые носочки и лаковые туфельки. Мы шли в храм, это был праздник. И вот священник там освещал куличи, и мы, дети, прыгали все то на одной ноге, то другой. Дурманящий запах был сирени. И это была сказка. Вот это сказка. Сказка, которая заложила основы всей будущей жизни. И эта тропинка меня привела именно к церкви. И фамилия у меня такая, Боголюбова. И когда священники видели меня, говорят, вы обязательно будете с нами. А если учесть то, что я работала начальником управления культуры, и в моей юридической компетенции и на балансе стояли храмы и утварь церковная. И я помню, что когда первый раз к нам в исполком пришел митрополит Петерим, потому что надо было обсудить вопрос по Высокопетровскому монастырю, и еще театр Ленком замыслил тогда проведение вечеров на задворках, чтобы собрать средства для восстановления храма Богородицы в Путинках. Он был тонкий искусствовед, эстет, аристократ. То, чего нам никогда не показывали в советский период. И вот он, когда пришел, мне было уже ясно, что я буду с церковью. Потому что это другой уровень. Это другой уровень и самосовершенствование, чтобы познать, постичь. И другой уровень мышления.
Человек не есть существо только телесное. Мы наделены и духом. Именно дух – мы называем себя высшим началом, а это значит, вопрос смысла жизни – проблема не материальная, а духовная. Она не сводится к покупке новой машины или квартиры. Именно дух и формулирует в каждом этот вопрос, независимо от того, достиг он материальных вершин или нет. Именно дух требовал от самых лучших философов и мудрецов осознать и описать тот идеал жизни, к которому нужно стремиться. А каков, на ваш взгляд, сегодняшний идеал жизни?
Идеала сегодня вообще нет никакого, потому что действительно никто ни во что не верит, понимаете? И единственное, куда могут обратиться для того, чтобы хотя бы какой-то идеал выстроить, это, конечно, религия, это храм, это церковь, потому что образ выстраивается из нравственных постулатов. У меня идеал жизни – это, конечно, все дальнейшее познание и самосовершенствование.
Очень многие думают о том, что храм не нужен, вера не нужна, а вот лучше развиваться все-таки эстетически, развиваться культурно, слушать классическую музыку.
Религия, она не отрицает развитие культуры, потому что религия есть часть культуры. Такая основная, базисная часть религии – это культура. Понимаете? И если бы не была создана религия, культура, может быть, вообще неизвестно, как бы развивалась культура. Если мы возьмем из Древней Греции, там тоже были культы религиозные. И Древний Рим, культ был религиозный тоже. Зевсом себя возомлил. Александр Македонский, который решил завоевать мир. Но что его влекло? Его влекло познание. А что там за горизонтом? Что там? И от этого он дал, конечно, большой простор для развития культуры и обогащения культур. Поэтому религия никак не отвергает культуру, но все-таки сдерживает ее какие-то животные порывы. Мне, например, неприятно приходить в театр и слушать, если там ругаются матом. Мне неприятно смотреть с экраном, когда тоже ругаются матом.
Обнаженные тела на сцене.
Это вот есть бескультурие. Вот религия выступает за культуру, а это бескультурие полное. Потому что это продажность, пожалуйста. Я продаю, вот, все. И тело свое, и душу свою на показ выставляю. Душа, она теплится. И если есть у человека душа, есть нравственная опора, она не будет на сцене оголяться. Да и вообще, а к чему это?
Мне кажется, что культура вторично. Первично – это именно связь человека с Богом. И там, где происходит деградация веры, то культура, соответственно, вторит этому совершенно логично, конечно, и безапелляционно.
Потому что культура является отражением духовного состояния общества. Вот какое у нас сейчас духовное состояние общества, такая у нас и культура. Безверие, бездуховность, насилие над личностью, насилие над природой, насилие над базисными устоями человека. Для чего Бог создал человека? Наверное, для того, чтобы он гармонизировал общество, для того, чтобы он его развивал, а не для того, чтобы он деградировал и превращался в обезьяну. Мне очень понравилось, когда святейший Алексей сказал, если кому-то хочется думать, что он произошел от обезьяны, пускай думает так и живет по обезьяне. А мы считаем, что мы произошли от Бога и будем жить по законам божественным.
Ваши награды от Русской Православной Церкви, за что они?
Мы создали Славянский фонд России в сложное время, когда было брожение, шатание умов. Мы создали его в 90-м году. Стали восстанавливаться церкви. Мы тоже были причастны к этому, вот к Высокопетровскому монастырю, к храму Рождества Богородицы в Путинках. Мы стали проводить рождественские патриаршие елки, которые резко отличались просто, на самом деле отличались от светских елок, потому что тематика другая. Это был тогда концертный зал России, он рассчитан на 2500 был мест, 2500. У нас все битком было, и мы уже покупали не 2500 подарков, а 5000, потому что священник идет, ведет со собой, наверное, человек 15 детей. Подарков хватало всем, и мы выходили оттуда, уставшие, но счастливые. И за эти годы, вот каждые 5 лет, меня почему-то вот так складывалось, что святейший награждал, потому что, а чем он отблагодарит? Понимаете, ну мало того, вот ну, мы причастимся. Как-то, ну, исповедоваться очень сложно было. Хотя он тоже иногда принимал исповедь.
Вы по роду своей деятельности встречаетесь с разными людьми, и высшими чинами, и обычными людьми. Чем, на ваш взгляд, отличаются их жизни?
Когда строился храм на Красной площади, туда пригласили деятели культуры. Мы пригласили, в том числе Ульянова, который играл всегда такие роли, и молился, и все. Мы молимся, он стоит, не поднимает руки. Я спрашиваю, Михаил Александрович, а почему вы не перекреститесь? Говорит, одно дело, я в образе, когда играю образ и крещусь, да, а другое дело, я здесь пока размышляю. Прошли годы, и он стоит у иконы Божьей Матери и крестится. И о чем ты с ней разговаривает? О чем ты с ней беседует? Я подошла к нему и говорю, Михаил Александрович, вы помните, 10 лет назад мы с вами стояли в храме, и вы говорили, что вы еще не пришли к вере. Вы пришли к вере? Говорит, да. Возьмите нашего президента. Он абсолютно верующий человек. И это ему дает силы бороться. Это дает ему силы выжить и, более того, вытянуть страну. Потому что в том безбожье, в том безверии и над той бездной, в которой мы находились, когда он пришел, это без веры он бы ничего не смог сделать.
Какое влияние на формирование смысла жизни может наложить вот та эпоха, в которой человек живет?
Ну, если мы возьмем дореволюционную Россию, там вообще безбожников-то не было. Вообще не было. Там все верили в Бога. То есть это давалось от природы. И более того, даже литература была другая. Речь другая. Помыслы другие. Доброты было очень много. В каждом слоге доброта. Вот доброта была, она была присуща верующим людям. Ну, коммунистическая эпоха, хотя она каким-то ограничивала нас нравственными принципами, но она делала эту коллективистскую доминанту, что мы все в коллективе, нас коллектив воспитывает, нас регулирует нашу жизнь коммунистическая партия. Не мы сами, а коммунистическая партия регулирует нашу даже семейную жизнь. Понимаете, уже все устали от этого. вот то наше поколение, когда произошла вот излом, перелом в 91-м году, оно, конечно, пошло в церковь, потому что мы были готовы к этому. А молодежь, родившаяся в этот период, она уже застала эпоху брожения, шатания умов. Вот и все.
Галина Васильевна, я хочу вам рассказать притчу. Идет однажды путешественник по улице и встречает человека, везущего полную тачку кирпичей. Он его спрашивает: что ты делаешь? Он говорит: везу кирпичи. Проходит дальше по дороге, встречает тоже человека, также везущего полную тачку кирпичей. Он его спрашивает: что ты делаешь? Он говорит: зарабатываю на хлеб. И пройдя еще немного дальше, путешественник встретил еще одного человека, везущего кирпичи. Он спрашивает: а ты что делаешь? А он говорит: строю кафедральный собор.
Очень точно подмечено. Вот воскресные школы, которые создаются при храмах, они строят храм. Душевный храм – это первое. Второе. В сложные начальные 90-е годы мы стали устраивать детские православные паломнические миссии по благословению митрополита Ювеналия. Из одного города в другой, другой город в третий город – вот такие перекрестные поездки. Храмы были разрушены. Ничего там не было. Вот эти дети – вот эти паломники, им было там по 10-12 лет. Они помогали, там монахов было, ну, человек 10, а иногда 5 монахов. Приезжала группа, 30-40 человек, ребята, девочки, мальчики из воскресной школы, и помогали убирать там, разгребали. И вот эти тележки таскали с кирпичами, убирали. Прошли годы. Из руин возродились храмы, и в этом возрождении был вклад и этих ребят. Поэтому воскресные школы играют колоссальную роль в формировании мышления ребенка, в строительстве его собственного внутреннего храма.
Когда человеку посылаются страдания, очень часто тот задумывается: может, я неправильно живу, может быть, не надо быть открытым, честным, а вот грести под себя все и жить сыто, как многие, и беспечно. Как пройти, как преодолеть это искушение, как устоять и не изменить свой смысл жизни?
Да, конечно, это очень трудный путь, очень трудный путь. Но этот путь должен привести к храму. Ибо только в храме он обретет ту гармонию души, тот покой и то стремление делать добро, ради чего он, собственно, и создан. А для того, чтобы он пришел к храму, надо проводить большую-большую работу. Надо больше фильмов выпускать, где раскрывать вот это благородство священников, понимаете? Надо вести радиопередачи, обязательно детские передачи вести. Вот это все может сделать и современные средства массовой информации. Но священники у нас очень интересные.
Я где-то прочитал о том, что найти смысл жизни – это полдела. Гораздо важнее суметь жить вот со своим этим найденным уникальным смыслом. И, собственно говоря, человек вполне должен ощущать ответственность за это. Вот вы ощущаете ответственность за тот смысл жизни, который вы избрали, и путем жизненным, которым вы идете?
Абсолютно. Абсолютно ощущаю. И ответственность, да. Вот именно ответственность ощущаешь за тот путь, которым ты идешь. Потому что хочется уже, чтобы твои дети не стыдились, понимаете, тебя, чтобы у них был пример и образец того, что все-таки родители что-то сделали. И я считаю, что мы, объединившись под крылом Русской Православной Церкви, подняли пласт культуры, духовный пласт культуры, который был закрыт для нас все эти 70 лет советской власти.
В заключение хочу сказать. Одни философы видели смысл в познании, другие – в нравственном совершенствовании, третьи – в получении удовольствий. Но, пожалуй, самый неожиданный и высокий ответ на вопрос, в чем же смысл человеческой жизни, дает именно православие. Оно говорит о том, что смысл каждого человека, созданного Творцом, в том, чтобы уподобиться своему Создателю, по сути, самому стать Сыном Божиим и тем самым обрести не временную жизнь, но вечную. А сделать это, по словам Серафима Саровского, может каждый через очищение своей души и стяжание благодати Божией. Только идя по этому пути, человек может быть по-настоящему счастлив. Галина Васильевна, хочу поблагодарить вас за очень интересную и полезную беседу, помощи Божией вам в ваших трудах.
Спасибо большое.
А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Галина Боголюбова, общественный деятель, писатель, поэт, культуролог, президент Славянского фонда России, заслуженный работник культуры Российской Федерации. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!